Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «Страна и мир». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным и актуальным. И сегодня у нас в гостях политолог Владимир Пастухов, старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона. Владимир, здравствуйте. Большое спасибо, что вы согласились к нам прийти.
Здравствуйте, Вера.
Владимир, ну понятно, что разговор может начинаться только с событий в Курской области. Вот уже 3 недели армия Украины на территории России, а в самой России как будто бы ничего такого не происходит. Путин проводит какие-то рабочие встречи, съездил в Азербайджан, потом заехал в Беслан, где он, конечно, попытался как-то вписать происходящее в Курской области в свою многолетнюю борьбу с терроризмом, но все это выглядит как-то неубедительно. Казалось, что реакция должна быть жестче, громче, массовее. Не было какого-то обращения к нации или каких-то громких угроз. Почему? Удивляет ли вас такое, в общем-то, отсутствие реакции Кремля и общества в целом?
Слушайте, ну, поскольку о Курске разговоров уже было так много, что все серьезное и все, что было возможно сказать серьезного, было сказано, то я буду уже там по краешкам, в это буду несерьезно. Понимаете, у нас странное представление о нервной системе этих ребят, которые сидят в Кремле. То есть нам кажется, что они такие же тонкокожие, как и мы. Нет, они не тонкокожие. У меня когда-то был смешной в жизни эпизод. Я приехал в Москву со своим товарищем, который занимал какую-то должность в Киевском университете в общественной линии. И он познакомился с моими двумя подругами-москвичками. И он такой был, ну, с крепкой психикой, немного крестьянский парубок. Они две утонченные московские девушки. И он им не понравился. И они все время, пока вы там 3 или 4 часа гуляли, утонченно и изощренно над ним издевались. А проблема состояла в том, что он не понимал этого. Он отвечал жестко, грубо, по-хамски, и в конечном счете, в общем, расстроенными оказались они. Понимаете, мы все время пытаемся просчитать реакцию этой, ну, в достаточной степени закаленной в боях бандитского Петербурга группировки из подворотни в расчете вот на наше представление о том, как должны себя вести руководители у власти, если они интеллигентные люди. Они должны объясняться, переживать, о чем-то думать, испытывать угрызение совести, помнить о том, что они обещали раньше. Ничего подобного. То есть они реагируют функционально. Представляет это для них жизненную угрозу или нет? Не представляет. На сегодняшний момент, насколько, спасибо большое Юрию Федорову, который привел эти цифры, территория Курской области, соответственно, 30 тысяч квадратных километров. Соответственно, сейчас мы ведем речь о кусочке земли, который составляет меньше 1% территории Курской области. Это, в принципе, неприятно как моральный артефакт, но никакой принципиальной угрозы для их режима это не представляет. Им надо купировать психологические последствия того факта, что кто-то действительно-таки зашел на территорию Российской Федерации. Они не дураки, они понимали, что это в принципе может произойти. Они не хотят отказываться от своих планов наступления в Донецкой области. Соответственно, они не хотят там приостанавливать наступление, сюда перебрасывать резервы. Соответственно, они выбрали тактику не акцентировать внимание на происходящем, а где возможно использовать его еще и для пропаганды, и для увеличения рекрутинговых результатов сбора контрактиков, типа на нашу территорию вошел враг, мы объявляем очередную 155-й раз священную войну. Поэтому никакой реакции я не ожидаю. Здесь нет еще того повода, чтобы как-то так истерично реагировать. Они играют на понижение. Ну что, в некотором смысле в их положении разумно.
Ну, они всегда играли на повышение. Ну да ладно. Тогда у меня
А
вопрос.
они играли на повышение. Там, знаете, как в этом фильме «Ищите женщину», говорит, Я, говорит, всегда помню, я, говорит, молчу, где надо молчать, и говорю, где надо говорить. Хотя кажется, что все время говорю. Они играли на повышение там, где им было выгодно раздувать какие-то чувства. И они будут играть на понижение там, где им надо уменьшить публичную значимость того или иного события. Они в этом смысле на самом деле вполне умеют играть в разные игры.
А что касается людей, ну хорошо, в Кремле все толстокожие, но люди-то, до которых, в общем, в принципе, впервые по-настоящему дошла настоящая война, должны как-то занервничать. Жители, значит, городов и там, населенных пунктов, в которых уже украинская армия, те, кто на подходе, Курск, Белгород. Почему мы не видим какого-то брожения вот хотя бы вот в южных регионах России, да? Почему люди не начали нервничать? Я уже не говорю о том, чтобы не пошли записываться в военкоматы, охранять родные границы.
Хороший вопрос. На самом деле реакция людей – это, пожалуй, самое сильное, что меня впечатлило. То есть это, с одной стороны, горе, слезы, ну, реальное горе, реальные слезы, реальные беды. То есть сейчас, поймите, еще ведь шок только, это еще никто не осознал, чего произошло. Даже если там нет жертв, гибели, потери здоровья в семье, то люди лишаются массового имущества, которое, скорее всего, они в том виде, в котором они его оставили, больше никогда не увидят больше. И люди сейчас, на самом деле, либо ютятся по родственникам и по знакомым, ну, большинство, либо оказались совершенно в скотских условиях для этого, не приспособленной к жизни. Ну, то есть, короче, переживают все то, что жители Украины переживают соответствующих областей. Тоже не надо преувеличивать, но именно тех областей, которые оказались вовлечены непосредственно в войну уже 2,5 года. И дальше реакция этих людей. Эта реакция не идет пока дальше эмоционального крика «нам больно». Никто не хочет прокладывать эту дорожку между «нам больно» и, собственно, «почему нам больно». Ну, больно, потому что украинцы пришли. А почему украинцы пришли? Ну, не знаю. Не знаю, чего они пришли. Вот странно, чего они пришли. То есть вот этой мыслительной работы никто не проделывает. Кто-то из комментаторов очень хорошо написал, к сожалению, не помню имя, о том, что это удивительный инфантилизм. То есть, в принципе, вот писали русские философы о русском народе как народе-подростке, но была какая-то надежда, что за 120 лет с того момента, как это было написано, он там подрос чуть-чуть, хотя бы вошел в юношеский возраст. Нет, такое ощущение, что как был в начале 20 века народом-подростком, так и в начале 21 века им и остался, только стал плохим подростком, испорченным подростком. Подростком, испорченным столетием атеизма и цинизма и как бы человеконенавистничества. Это вот, к сожалению, так. Поэтому никакой оценки, никакой причинно-следственной связи не ищется. Вот это проблема. То есть люди просто, как понимаете, поднялись, как стая уток, пуганных собаками, и кружат, и не понимают, что им делать.
Меня удивило в одном из интервью западной прессе, которые проехали сейчас на вот эти занятые ВСУ территории Курской области. Журналистка спрашивает у человека, как у него дела. Он говорит, ну вот все было хорошо, нормально жили, пока война не началась. Она ему говорит, а когда война началась? Он говорит, как когда? 6 августа. Да, это при том, что, значит, 2 года над ними летали самолеты, и, в общем, все происходило. Ну, это в сторону.
Ну,
Давайте...
смотрите, это не сторона, это достаточно интересно, потому что есть здесь как бы два пласта, их надо разделять. То есть один пласт, вот то, что вы сейчас сказали, это абсолютно соответствует записям одного американского журналиста, который каким-то образом фиксировал то, что происходило в Германии, когда начались налеты там, британской авиации, и как бы берлинцы искренне точно так же не понимали какой-то связи между этими налетами и тем, что их страна начала войну. То есть, по всей видимости, есть какая-то защитная блокада мозга агрессора, который, в общем, не осознает, не осмысляет своей агрессии. Тогда были те же самые вопросы. Я помню по записи, может, что он разговаривал с соседкой, и она говорила, ну почему как бы они ведут себя так варварски? Говорит, ну, говорит, вы же тоже ведете себя так же варварски, бомбя Лондон. Он говорит, нет, что вы. Мы наносим ударом строго по военным целям. Это меня это очень рассмешило. То есть, во-первых, это действительно следствие очень выборочного восприятия информации в условиях тоталитарной системы. То есть человек учится, а многие к этому уже генетически предрасположены, выбирать только ту информацию, которая соответствует модели безопасного поведения. То есть, значит, отбрасывать любую альтернативную информацию, которая может подвигнуть его мозг на то, чтобы задавать лишние вопросы. Это, в общем, соответствует теории установки Мордашвили. То есть у людей есть установка выбирать только версию, которая способствует выживанию в условиях тоталитарной системы, он не хочет знать ничего другого. Поэтому война, осознание ее в таком вот виде, она для него не существовала, поскольку думать о войне, на самом деле, тем более говорить о войне, это опасно. А второй пласт, он такой достаточно древний, это пласт крестьянского сознания, это на самом деле показывает, что при всем при том урбанизация России, это, в общем, оказалось достаточно внешним процессом. То есть общество в массе своей осталось в цепких лапах крестьянского сознания, которое локально. То есть пока чего-то не происходит в твоей собственной деревне, этого не происходит нигде, потому что человека не интересует, человек не чувствует себя не просто там гражданином мира, это удел немногих. Он не чувствует себя на самом деле ни гражданином страны, а в лучшем случае он чувствует себя куряне, на самом деле он чувствует себя жителем деревни Пупкина и интересует его исключительно то, что происходит в деревне Пупкина.
Спасибо, Владимир. Вернемся к большой политике. Вот, собственно, до событий в Курской области часто говорили, что дело идет к переговорам, тем или иным. Вы сейчас сказали, что события в Курской области не представляют угрозы для Кремля, но хочется надеяться, что, может быть, то, что случилось, такой успех в некотором смысле ВСУ, все-таки сможет повлиять на ход переговоров или быть какой-то разменной картой, или, по крайней мере, все будет не так однозначно, как могло бы быть еще там месяц назад. Как вам кажется, может ли это повлиять действительно на переговоры, если они когда-нибудь будут? И как вы вообще оцениваете возможность каких-то мир договориться и закончить эту войну?
Ну, я очень скептически отношусь к перспективе переговоров, особенно если, как считать, что мотивация этих переговоров будет создаваться изнутри. С моей точки зрения, ни Путин, ни Зеленский не заинтересованы в прекращении войны на иных условиях, кроме как своя собственная победа. И поэтому и там игра с нулевой суммой, потому что там есть одна вещь, и все ее прекрасно понимают, что прекращение войны вот сейчас в обозримой перспективе, это прекращение войны, ну, как минимум, на той линии разделения, которая существует на сегодняшний момент. Это значит, что на момент прекращения ее часть территории, которая Россией оккупирована у Украины, должна остаться за Россией. То есть вот здесь невозможно найти какой-то третий путь, там, подбросить монетку, и она зависнет в воздухе, вот как бы нашим и вашим. Это, к сожалению, такой вот вопрос, который не размоешь. То есть, если мы говорим о прекращении войны в обозримой перспективе, мы понимаем, что речь идет о территориальных уступках со стороны Украины. А с моей точки зрения, Украина к этому не готова. То есть можно заставить Украину пойти на этот мир только одним единственным способом. Если Москва поверх Украины договаривается с Западом, и Запад осуществляет предательство Украины как своего союзника, собственно, которого он вдохновлял на эту войну, которому он помогал. Вот это единственное условие, при котором, с моей точки зрения, сейчас возможен мир. Очень много говорят о том, что общество устали. Общество действительно устали, но я об этом как-то один раз писал, что мы переоцениваем значение вот этого уставшего большинства в политических вопросов. То есть и там сформировалась уже, в общем, подпитываемая священной ненавистью, назовем это так, недовоевавшее, недострелявшее меньшинство, которое будет навязывать обществу логику и правила поведения войны. То есть я никогда высоко не оценивал шансы на прекращение этой войны, вот кроме того обстоятельства, которое я обозначил, когда там будет мощное, сильное внешнее воздействие. Есть, да, есть мотивация как бы второго плана, если там бывает там актеры второго плана, бывает мотивация второго плана. То есть базовая мотивация у Путина – это вечная война. Ну и, в общем, базовая мотивация Зеленского – это война до победного конца, но при этом под победным концом Украина понимает именно военную победу, там, чтобы мы не говорили об этом. А вот вторичная мотивация у Путина есть, ему не хочется испытывать судьбу и переводить общество в состояние тотальной войны, пока ему, в отличие от Украины, удавалось вести войну средствами СВО. То есть есть вторичная мотивация, но они слабые. Поэтому я, в отличие от остальных, понимал, что идет очень много разговоров о мире, идет какая-то суета, но я вот как-то не видел того пазла, который складывается, чтобы это было куда-то к реальности. В этом смысле Курск, на мой взгляд, ну, только отодвигает эту перспективу, потому что он как бы делает этот пазл более сложным. Это не игра там в покер, где там тут взяли, там разменяли. Потом для размена, ну, я бы сказал, вот эти 0,4% территории Курской области, на что вы их обменяете? На Крым и Донбасс? Ну, это, ну, конечно, да, это можно в стриме сказать, на практике это так не работает. То есть это усложняет, с моей точки зрения, ситуацию именно с точки зрения достижения мира, это делает его еще менее вероятно. Ну и, наконец, последнее, что надо добавить, что есть некая иллюзия, она существует прежде всего в Москве, о том, что Украина – это такая марионетка в руках Запада, которая, ну, сама самостоятельно ничего не решает, и вот Запад за нее решил, она воюет, Запад за нее решил, она перестанет. Я думаю, что это очень ошибочная точка зрения. Украина вот отстегнулась. Украина отстегнулась, ментально отстегнулась, и она, в общем, будет навязывать и Западу определенную. То есть это очень будет напоминать модель поведения. Это очень будет напоминать то, что происходит между Израилем и Америкой. То есть больше всего мечтал бы сегодня Байден каким-то образом быстро скрутить операцию в Газе и вернуть израильские войска обратно на место. И мы видим, как тяжело у него это получается, потому что Израиль проводит свою линию, гнет свою линию, и Украина будет гнуть свою линию. И руководствоваться вот тем эмоциональным зарядом, который у нее внутри есть.
Как вам кажется, вот тот сценарий, который вы озвучили по возможному предательству Запада Украины, он вообще возможен, например, если Трамп победит?
Ну, в принципе, все возможно, потому что надо всегда понимать, что Запад в этой войне руководствуется прежде всего своими интересами, и есть некие пределы того, что сколько и что именно он готов заплатить. Поэтому да, этот вариант не исключается. Это не так просто, как многим кажется, и даже Трампу это будет очень непросто, но исключать этот вариант полностью нельзя.
Предыдущий ваш ответ, который закончился тем, что Украина сама будет в некотором смысле диктовать повестку, мне нравится больше, он звучит оптимистичней. Я зацепилась за ваши слова про ваш пост об уставших обществах. Я вообще очень внимательно слежу за тем, что вы пишете. Спасибо вам. Это всегда очень интересно читать. Я знаю, что сейчас у вас вышла книжка. Она, собственно, так и называется «500 дней телеграмным стилем». Я так понимаю, что это сборник ваших военных постов. Можете немножечко про нее рассказать? И больше всего меня интересует вот что. 500 дней – это много. 500 «500 дней эпистолярного жанра» — это тоже много. Когда вы готовили эту книжку и читали то, что вы писали 2 года назад, увидели ли вы что-то, что сейчас выглядит по-другому? Увидели вы какие-то неточности в своих рассуждениях или неправильные прогнозы, или, может быть, что-то, что вам казалось будет очевидно таким, а получилось совсем по-другому?
Ну, смотрите, на самом деле это был достаточно продуманный план. Это еще раз доказывает, что мы все люди адаптивные. До начала этой войны у меня не было просто потребности задумываться над тем, чтобы что-то конструировать свое собственное. То есть я прекрасно существовал на нескольких платформах, которые давали мне реализовать право на высказывание. То есть это, безусловно, «Новая газета», «Эхо» и «Политру». И мне этого, собственно говоря, было совершенно достаточно. Поэтому война в этом смысле поставила и передо мной, да, и у нас как бы такая семейная команда, у нас собралось штабное совещание, ну, как бы что делать? Нас обижают, как там было в этом фильме, где Абдулла, нас обижают, да, то есть у нас отбирают право на высказывание. И, соответственно, Борис, который всегда считал, что я запаздываю немного, он на этот раз был убедителен, и я, собственно, решил, что если я не могу высказываться на других платформах, то, значит, надо развивать свою собственную. И сразу же стал вопрос выбора, как это делать, потому что можно было идти по линии наименьшего сопротивления, но для меня по разным причинам менее приемлемое это развивать телеграм-канал как новостной агрегатор. Ну, то есть, по сути, ты как бы подаешь там чужие новости, чужие идеи, продаешь их, прибавляя к ним свой спин, там, шутку, коммент или еще что-то. И я от этого абсолютно сознательно отказался. Я решил, что я буду изначально это делать как живую книгу. Ну, такая мысль была, поэтому здесь с самого начала это было задумано. И как живая книга, там была интрига, потому что в отличие от того, что видит внешний читатель, то есть я хорошо понимал, что вот я должен класть слоями. То есть я понимал, что если я буду писать только такую утяжеленную философию, ну, как бы люди скиснут достаточно быстро. А если я буду только откликаться фенечками, как я их называю, на текущие события, то на самом деле люди быстро поймут, что там нет какой-то глубины. То есть там понятно, что это надо продумывать, надо класть слоями. Дальше невозможно будет говорить и военное. То есть невозможно писать об одном и том же. В принципе, можно было, как в анекдоте, вот 2,5 года писать «война, война, 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 война». Но жизнь на войне продолжается. То есть люди продолжают задавать себе самые разные, самые глубокие философские вопросы. Люди продолжают задумываться о будущем своем страны, человечества. То есть это тоже надо было как-то перемежать. Там были сквозные темы. Там были сквозные темы, которые я понимал, что я их держу на прицеле. И вы говорите, изменил бы я что-то. Но там на самом деле получалось так, поскольку это действительно живая книга, я делал какое-то высказывание, и проходило 2 месяца, я понимал, что я на эти вещи смотрю совершенно иначе уже. Я делал как бы следующее высказывание, которое его корректировало, часто противоречило предыдущему. Они находились совершенно разных, не связанных уже между собой, там, в страницах телеграм-канала, но для меня это внутренне они были связаны, для меня это было развитие определенной линии. Поэтому это была такая интрига, маленький такой внутренний детектив, который разыгрывал для самого себя. Но цель, в конечном счете, чтобы это замкнулось, она ставилась изначально. А потом произошел смешной, как бы, результат, когда я понял, что мы дошли до какой-то точки, я, наконец, собрался с духом и решил это все пересмотреть. А я практически, ну, почти 2 года назад не пролистывал, не заглядывал. И впечатление было совершенно неожиданно, абсолютно другим, чем то, о котором спросили. Я стал смотреть эти тексты и спрашиваю себя, это что, я действительно все написал? Поэтому я не узнал свои тексты. То есть за 2,5 года я внутренне настолько перегорел и так изменился, что это смотрелось как текст другого человека, не меня уже. И я понял в этот момент, что да, можно издавать, потому что я сам воспринимаю это уже как какой-то внешний источник.
Вы сказали, что когда вы дошли до какой-то точки и поняли, что можно делать из этого книгу. А что это за точка? Это было связано с какими-то событиями или только вот с внутренним ощущением? Почему вы вдруг стали перечитывать?
У меня в какой-то момент стало зреть ощущение, что у этой войны есть два вот таких крупных цикла, такой восходящие и нисходящие потоки. И там есть некая такая точка невозврата, это лето 23-го года. То есть вот лето 23-го года это по всем параметрам такой вот зенит этой войны. Там есть позитив и есть негатив. То есть позитив состоит в том, что к лету 23-го года, в принципе, можно было бы считать, что та историческая задача, которая стояла перед Украиной в этой войне, она оказалась выполнена. Я знаю, что многие со мной не согласятся, особенно те, кто слушает меня в Украине, у них, естественно, есть право, они там живут, они переносят тяготы этой войны на себе, а я смотрю со стороны. Но так получается, что иногда какие-то вещи лучше видны, когда ты эмоционально меньше погружен. И вот для меня было совершенно очевидно, что принципиальной главной целью этой войны для России было именно ликвидация субъектности Украины. То есть ликвидация, то есть это не обязательно ликвидация украинской государственности. То есть они бы, собственно, оставили государственность, на правах такого союзнического сателлитного государства. Но даже не Белоруссии, как вот страны СЭВ времен СССР. А там атрибутика на самом деле волнует только нескольких сумасшедших. То есть ключевое было ликвидация субъектности Украины, то есть ее право выступать как государство, которое самостоятельно выбирает свой путь. И вот с моей точки зрения был очень серьезный риск, на самом деле, что этот план будет реализован. То есть на самом деле то, что Украина выстояла, и то, что первоначально этот план России не реализовался, это сейчас воспринимается как нечто само собой разумеющееся, но это в некотором смысле чудо, и здесь в этом чуде придется разбираться. Потому что вот эта пресловутая поддержка союзников, которая потом случилась, она как бы случилась тогда, когда стало понятно, что Украина не рухнула.
Владимир,
То
вот вы
есть...
сейчас говорите про историческую миссию Украины, но вы в постах часто пишете про историческую миссию путинизма. Как вы видите сегодня и как она будет меняться, как вам кажется, в зависимости от происходящего на фронте?
Если говорить об исторической миссии, это все-таки такие большие мазки, которые охватывают периоды значительно более широкими параметрами, чем вот эти 2,5 года войны. Это такой, на самом деле, гораздо более сложный вопрос для ответа для меня, чем может показаться на первый взгляд, поскольку он требует большого экскурса в историю. В принципе, я стартовал как публицист и политический философ, собственно, в 1992 году в журнале «Полис. Политические исследования» со статьей, смысл которой состоял в том, что в истории редко бывают ситуации, когда возникают эпохи длительные, устойчивые, бессмысленные по своим целям и задачам. И тогда был другой контекст, естественно, и это было время, когда было очень модно отрицать вообще, в принципе, всю советскую эпоху с точки зрения ее какой-то добавленной стоимости к русской истории. И мне показалось, что этот подход ошибочен, что я как-то сказал, что в извращенной, очень изуверской, очень жестокой форме, которой лучше бы не было, лучше была бы другая, но вот эта советская цивилизация решала весьма специфическую задачу подготовки России к движению в сторону нации государства, в сторону формирования гражданского общества, ну, потому что она, в принципе, подготавливала почву для следующего шага по развитию русского капитализма. То есть кровавость этой эпохи, она не отменяла того, что определенные исторические задачи ею решались. Когда я себе поставил вопрос, ну, какую историческую задачу решала советская власть, то мой ответ был следующим. Я увидел, что на протяжении, по крайней мере, последних 300 лет русской истории ее движение определялось борьбой двух очень мощных культурных классов. И это, кстати, немного для меня отличает логику развития русского общества от европейского общества, где развитие определяется вот ближе по Марксу и Веберу борьбой экономических классов. То есть в России экономические классы и их борьба имели меньшее значение, что бы об этом ни писал Ленин, сотоварищи, чем борьба двух культурных классов, один из которых был таким вот традиционалистским, а второй европеизированным. И они как бы между собой определяли, разыгрывали вектор истории. Так вот, для меня советская власть решала одну довольно важную задачу. Она сделала общество гораздо более гомогенным. Она как бы повысила уровень его однородности, что стало базой там для дальнейшего развития. Но при этом сделала это безумно дорогой ценой, в конечном счете заведя историческое развитие в тупик. Вот так же и с путинизмом, то есть но проще всего, особенно с учетом того, что мы же видим финал, понимаете, мы видим финал, то проще всего описать это как совершенно бессмысленные там 30 лет, которые не решают никакой исторической задачи. Но на самом деле, с моей точки зрения, там определенную историческую задачу путинизм как эпоха решал. И эта задача – это как раз выжигание отрицательных советских шлаков. То есть, хотим мы того или нет, вот все, что Путин делает, он окончательно дискредитирует советско-коммунистические подходы и советскую ментальность. Да, сейчас это выглядит страшно, но в конечном счете, я думаю, что по итогу эпохи будет такой разбор полетов, что площадка будет расчищена. То есть, да, роль путинизма – это завершение советской эпохи, ее самосжигание.
А, ну вот мы подошли к будущему России, собственно, и к вашей тоже новой книжке, которая называется «Как переучредить Россию». Вопрос мой такой, пусть он не звучит некорректно, да, время ли сейчас об этом думать?
Ну, то есть это хороший такой вопрос, его можно переначить. Время ли мечтать? Вот вообще, если вообще в принципе у человека такие эпохи, когда он не должен мечтать? Ну, наверное, есть экстремальная ситуация, человек идет на эшафот, понимает, что смерть неминуема. Ну, о чем мечтать? Ну, можно мечтать тогда не о себе, а о чем-то, что будет после того, как его не станет. Понимаете, вот я не помню, кто это сказал, но как бы звучало это примерно так, что все самые мерзкие, это, по-моему, было в каком-то из советских фильмов, то ли Мюнхгаузен, что все самые мерзкие вещи на этой земле совершались с постными, унылыми и грустными лицами, серьезными. Понимаете, я считаю, что время мечтать, оно всегда есть, и есть место для того, чтобы мечтать. И это право человека, это то, что делает его человеком, этого нельзя отнять. То есть вопрос именно, можно ли мечтать о России. Вот этот вопрос интересен. Мне кажется, это вызывает дискуссии, потому что мечтать можно. Мечтать можно в любом месте. Вот достойно ли сегодня мечтать о хорошем будущем для России? В то время как Россия сегодня объективно является источником зла, но реально такой канцерогенной точкой европейской цивилизации, несет разрушение и гибель народу Украины, потенциально многим народам Европы, ну и, собственно, своему собственному народу. Вот достойно ли сегодня мечтать о ином будущем в России? И если вы спросите Александра Невзорова, он вам со всей питерской прямотой ответит, что недостоин жить тот человек, который мечтает о будущем России. А у меня другая точка зрения. Я, в общем, считаю, что бывают сытные, бывают голодные времена, бывают светлые полосы, бывают черные полосы. Да, сегодня Россия переживает черную полосу своей истории, которая лучше всего описывается тем, что Михаил Эпштейн обозначил как дефолт культуры. То есть, да, мы сегодня переживаем дефолт русской культуры. Это база, это основа. Здесь я абсолютно с ним согласен. То есть это не политическая, не социальная проблема, не военная. Это дефолт русской культуры. То есть дальше возникает вопрос, дефолт русской культуры – это смерть? Или с дефолта можно выйти, поняв, что у культуры есть много слоев, и она может перестраиваться, перенастраиваться? Это во многом вопрос веры, конечно. Это очень трудно доказать. То есть мой ответ состоит в том, что культура – это как рыбацкая сеть. В ней огромное количество дублирующих слоев, вот этой вот матриц, которая выглядит как сетки. И даже если кто-то своими когтями порвал 3-4 верхних слоя, то культура, если она достаточно мощная, она в состоянии выдерживать. И мы видели в русской истории, она выдерживает это напряжение, она выдерживала напряжение смутного времени, она выдерживала напряжение большого террора. И она, пусть это на небольшие периоды, она восстанавливалась. То есть, соответственно, мой ответ в том, что я считаю, что у этой матрицы, при всем том, что в ней есть достаточно много вредоносных генов, есть и потенциал для восстановления.
Нет ли у вас ощущения, что когда вы говорите, что вот были там большие темные периоды, и потом на некоторое короткое время восстанавливалась вот эта культура, нет ли ощущения, что на самом деле культура – это вот эти темные времена, а некоторые периоды, то, что мы называем нормальность, это вот эта вот разорванная сетка?
Ну, понимаете, нет, у меня этого ощущения нету, потому что хвост отпал. Понимаете, хвост отпал. Если бы это все было так темно, ходил бы с хвостом. Хоть эмпирически, а мы ходим без хвоста. Мы ходим там все-таки в загашнике с достаточно интересно развитой культурой. Но я не буду там классики. Ну, дайте. Мы же смотрим советские фильмы. Ну, кто-то смотрит, кто-то нет, но они же, их же не выбросишь там, в том числе из мировой культуры. Ну, какие-то ужасные, какие-то хорошие, какие-то 50-50. Но все это создавалось, все это жило. Понимаете, вообще культура не сводится к политике. Культура не сводится к политике, она шире. Я должен сказать, что здесь это сложный разговор. и он заслуживает какого-то отдельного такого отдельной передачи. Это, то есть можем ли мы отрицать то, что в эту культуру были вшиты определенные коды, алгоритмы, которые в конечном счете обеспечивают вот эти огромные длительные черные полосы? Безусловно, да. А можем ли мы сказать, что эта культура целиком и полностью состоит только из этих кодовых алгоритмов? Думаю, что нет. То есть, соответственно, можно ли сказать, что русская культура там не несет ответственность за то, что имперскость проявлялась в ней в таких вот, ну, формах и в конечном счете не несет ответственность за то, что случилась эта война? Думаю, что нет. Но вот, ну, поскольку я, естественно, я сейчас совершенно заново перечитываю Ремарка, не потому что он мне нравится, я ну, в детстве, юности, естественно, зачитывался Ремарком, как многие, потом к нему охладел, а сейчас я вернулся к нему совершенно не за тем, зачем приходил в юности. Меня не интересует романтика, и она мне скорее чужда, которая меня интересовала тогда в «Трех товарищах», ну, уже как-то не романтический период жизни, а. Но меня интересует вот эта рефлексия представителя как бы народа преступника. То есть вот это вот сложное положение человека, который лично сам может себе сказать, что он ни в чем не виноват, но при этом как бы он является представителем той массы черной, которая творит преступления. И дальше у него как бы выбор. Он, конечно, может просто перерезать эту нитку и сказать, я вообще к этим не имею никакого отношения. Я смотрю на них со стороны, меня с ними ничего не связывает. Или эту нитку сохранять, но тогда если сохранять, как ты берешь на себя вот долю этой ответственности, не берешь. То есть, если ты перерезал нитку, если ты развил себе другую идентичность, это очень многие сейчас делают на самом деле. Ты как бы себя убеждаешь в том, что тебя это не касается. Хотя мне кажется, что это ошибочно. Это нельзя перерезать. Перерезать может только тот, кто подвесил. Поэтому я не верю, что я могу перерезать это. Оно все равно внутри меня. Но дальше возникает вопрос, да, ты как бы лично, с одной стороны, не несешь ответственность, в то же время, раз ты не перерезал, то значит, как бы и несешь одновременно. Такая сложная диалектика. И там Ремарк постоянно обращается к тому, что ну, откуда это все взялось? И он даже критикует там Мана и всех остальных, которые тоже вместе с ним рефлексировали о том, что они вот развивали эту тему постоянно в литературе тевтонской ярости. Он пишет, я вспоминаю лицо своего школьного учителя истории, который заходился в истерике, рассказывая о тевтонской ярости. И вот, да, из этого выросло. То есть потом умелые ручонки, очумелые ручонки смогли это восхищение тевтонской яростью трансформировать в Холокост. Хотя, казалось бы, конечно, у нас есть в нашей культуре вот эти вот элементы великодержавной вот этой вот спеси, которые в конечном счете трансформировали все вот в эту войну. Но не только это. То есть вот вопрос, почему, собственно, появилась книга, почему у нее такое название? Я, кстати, название очень много думал. Понимаете, я просто понял, что мы действительно подошли сейчас к историческому рубежу, когда движение вперед возможно только при полной перестройке культурного кода. То есть мы, с одной стороны, да, я считаю, что можно выйти из этого безумного чередования коротких белых и страшных черных полос, и что у матрицы есть ресурс и энергетика для этого. Но оказалось, что для того, чтобы из этого выйти, надо фундаментально перестроить всю матрицу. То есть и удалить вот эти вот элементы, которые приводят этим злокачественным опухолям. Вот поэтому переучредить, собственно говоря. А для того, чтобы это сделать, надо на самом деле очень большой фантазией обладать, потому что это значит, надо, ну, по сути, выставит Россию на каких-то новых, ну, не совсем новых, скажем так, но практически почти незадействованных ею за последние там 500 лет федеративных началах.
Вы вспомнили Ремарка, а я вспомнила, кажется, это был Метролинг, который говорил, что мой народ совершил такие ужасные вещи, что он должен быть разделен, и Германия должна перестать существовать как государство. Это же в некотором смысле тоже переучреждение, да, государства и общества.
Ну, понимаете, кто, как говорится, любит как бы там свиной хрящик, кто еще что-то, то есть это же вопрос вкуса. Во-первых, мы видим, что по итогу народ, совершивший эти страшные преступления, не только оказался неразделен, а в итоге соединился спустя там, 40 лет после войны, и сегодня представляет крупнейшее и, по всей видимости, наиболее экономически мощное государство Европы, которое готово перенять у Америки ответственность за оказание помощи Украине в этой войне и в борьбе с агрессией. Вот способна была бы Германия выполнять эту миссию, если бы она была по Метерлинку разделена обратно на там 300 или 400 мелких немецких княжеств. То есть история, наверное, дала ответ на этот вопрос в некотором смысле. Является ли разделение России решением проблем? Для меня нет, потому что это, в принципе, ничего не решает, если вы разделяете страну, но при этом у вас остается в основе вот та же культурная матрица, которая лежала в основе. Но станет ли вам легче от того, что на месте одного уродливого государства появится 10 уродливых государств? Боюсь, что станет тяжелее. А если вы все-таки способны поменять культурную матрицу, то какой смысл делить страну? Тогда можно просто оставить то, как есть.
Владимир, а мы способны поменять культурную матрицу?
Ну, я, собственно говоря, жизнь свою посвящаю тому, чтобы объяснить, как произвести эту операцию. Собственно, об этом и книга.
Владимир, спасибо вам огромное. Будем читать эту книгу. Осталось очень много вопросов, которые бы я хотела вам задать, и тем, на которые я хотела с вами поговорить. Оставим их для следующего раза. У меня есть только два вопроса, которые я обычно задаю в конце эфиров нашим гостям. Скажите, пожалуйста, вот сегодня, в августе 2024 года, чего вы боитесь?
Истериков со всех сторон. Понимаете, мир очень часто подходил к этой точке, но человечество было технически менее развитым и малограмотным, и не было возможности так многоразово и со вкусом уничтожить эту планету. То есть мы во многом сейчас заложники людей с больной психикой, в совершенно разных местах, которые способны, собственно говоря, от страха, прежде всего от страха, уничтожить не только себя, но и всех окружающих. То есть я боюсь истеричных реакций.
А на что вы надеетесь?
Ну, я надеюсь на то, что сказал, что мы не первый раз, как говорится, история подводит нас к подобного рода рубежам. И все предыдущие опыты более-менее показывали, что на длинной дистанции, понимаете, это очень интересно, на длинной дистанции добро побеждает. Причина непонятная, возможно, они действительно носят какой-то религиозный характер, но тем не менее на длинной дистанции добро побеждает. Поэтому я рассчитываю на то, что если какой-нибудь истерик не сократит дистанцию, а даст нам время, то история... Крот истории доделает свою работу.
Спасибо огромное. Давайте все будем на это рассчитывать. До свидания.
До свидания.